Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 декабря 2022 года. И вот я добрался наконец до последнего вопроса на нашем форуме, заданного нашим слушателям Владиком. Насколько невыгодна для Запада война в Косово? Если вдруг начнется война в Косово, будет ли это выгодно западным странам? Ведь им придется бомбить Сербию, а это затруднит антироссийскую пропаганду, основанную на том, что Россия бомбит Украину. Или не затруднит. А может быть, западные СМИ придумают, как объяснить, почему бомбить Украину это одно, а бомбить Сирию это другое. Или можно вообще обходить эту тему и писать только про Украину. На что вообще надеяться Сербии в этой войне? Им же никто не поможет. И сколько может продлиться такая война, прежде чем произойдет полный захват Сербии войсками НАТО? Неделя, месяц, год. Вы знаете, ну все это достаточно гипотетические сценарии. Буду говорить по частям. Во-первых, конечно, на сегодняшний день война в Сербии и западным странам, в особенности европейским странам, не очень выгодна. То есть, даже я бы сказал, очень невыгодна. Потому что, во-первых, это еще один конфликт внутри Европы, это второй фронт, получается, но уже развернутый против Запада. Причем или Запад его развертывает против Сербии. В любом случае, это отвлечение какой-то силы, ресурсов, медийного внимания, в общем, чего угодно, но так или иначе получается, что войну придется вести на два фронта и туда и сюда. Во-вторых, что касается бомбежек Сербии. Ну, конечно, с медийной точки зрения уже бомбежки 99-го года были не подарком. Но если возобновить их сейчас снова, то, конечно, вся пропагандистская мощь борьбы против российского бомбардировок Украины, вообще вторжения, она просто обнулится. И поэтому этот фактор тоже невозможно не учитывать. Я думаю, что вот то, что сейчас происходит в Сербии, это как раз продолжение вашего предыдущего вопроса. Понимаете, со стороны Приштины, вот, собственно, тех албанцев, да, им бы очень хорошо было сейчас под шумок вот этой операции на Украине как-то конституализировать свое положение с тем, чтобы добиться, так сказать, независимости реальной, там, принятия в ЕС, там, еще чего-нибудь. Ну, в общем, короче говоря, свое положение из такого непризнанного государства, хотя его некоторые, многие западные страны признали, потом уже указанием США, но все-таки перейти в какой-то более привилегированный статус. Потому что иначе это может длиться бесконечно. Да? Но для этого надо получить согласие вот таких вот западных сюзеренов на то, чтобы она начала, скажем, военную операцию, да, против тех же самых сербов, которые там в крайне сербской находятся. Значит, соответственно, дать такого рода согласие в тех конкретных условиях, это значит, а, снабдить их техникой, б, так сказать, кто-то должен начать военные действия, вот, и в, дальше в этих военных действиях поддерживать. То есть все эти вот три варианта, они как бы очень невыгодны для западного мира сейчас, вот именно в данных конкретных условиях. Что касается относительно надежд Сербии. Ну, понятно, что после того, как от нее оторвали уже Косово, дальше речь может идти только о захвате, скажем так, Сербии. Да, вот и установлении над ней полного контроля. С какой целью? Чтобы ее всю превратить в одно большое Косово? Ну, большинство населения там сербы. Сербы по отношению к такой операции будут настроены, естественно, резко отрицательно. Что дальше? Ввести там им какой-то режим внешнего управления, ну, грубо говоря, сделать из Сербии колонию, чью? Соединенных Штатов? Ну, я не знаю, какой-то лимитрофной страны? Ни одна из стран, так сказать, близлежащих, граничащих с Сербией, такого права и желания поглотить сербскую территорию, чтобы прирастить свою, не изъявляла. Потому что понятно, что это будет просто вот внутри себя разжечь какой-то котел. Так сказать, котлов этих горячих хватает и так внутри каждой страны, особенно с миграционным кризисом. Поэтому просто вот так вот взять, там, бомбить, да, решить, так сказать, на захват Сербии, я не вижу в этом практического смысла, потому что то, что та война, которая велась, она велась, в общем-то, против Югославии. И именно потому, что Югославия была общепризнанное государство, членом Организации Объединенных Наций, это не была война специально только, вернее, против Сербии, она была война против всей Югославии. с тем, чтобы заставить Югославию таким образом принять свой раздел. И имею в виду, что в этом разделе другие его части, они будут уже подконтрольны там, тем или иным местным правительством, которые, в свою очередь, будут в большей или меньшей степени союзно связаны там, или подчиняться вот, своему заокеанскому сюзерену. Вот это был смысл войны. А Сербию непонятно на что делить. Во-первых, она и сейчас, так сказать, небольшая. Во-вторых, она, в общем-то, монострана практически, потому что все нации, составляющие, близкородственные, кстати, составляющие Югославию, из нее уже все вырезали. Вот Косово остался, собственно, последний такой кусок, который от нее остается отрезан. Поэтому здесь вот перспектива такой войны со смысловой точки зрения плохо просматривается. Не говоря уже о том, что плохо просматривается и вообще сама перспектива вот этого второго фронта и открытия этих военных действий внутри. Так что я думаю, что этот конфликт будут подавлять. На Приштину, значит, так или иначе, так сказать, надавят. Не столь открыто, как давят на Сербию, а, так сказать, подковерно. Но, в общем, чтобы она не мешалась в трудный момент со своими проблемами, чтобы тут не возник какой-то новый очаг, который отвлечет, скажем так, по крайней мере, пропагандистское внимание от украинского кризиса, и которое трудно которому трудно придумать какое-то разумное окончание. Я подчеркиваю, разделить Югославию, это было окончанием вот этой вот войны, да, против нее. А Сербию дальше, ну куда ее дальше делить? Еще на несколько сербских республик? Ну, бред, в общем, какой-то. Да? Поэтому мне кажется, что для Запада сейчас война в Косово невыгодна. Но поскольку Запад уже поднаторел в том, чтобы предпринимать невыгодные для себя действия, вспомним хотя бы Европу, да, и ее решение энергоносителей, то, в общем, различную степень, так сказать, недорасчета вполне можно предположить. Я уже говорил, что европейских политиков я считаю в категории троечных, которые, как бы, независимо от того, какие они учебные заведения заканчивали, но в политике они где-то вот до тройку примерно работают. Так что в этих условиях от троечников что угодно можно ожидать.